Друзья, сегодня Господь уже говорил нам о благодарности Господу. Мы имели возможность поблагодарить в том числе и с помощью материального служения в нашем пении. Сегодня звучало несколько псалмов такого осеннего содержания о том, как опустел мой сад, как мы можем Господу принести одну листву. И сегодняшняя проповедь будет касаться тоже этого вопроса. Мы вновь соприкоснемся с посланием Иакова, которое, как мы знаем, весьма остро. И тогда, когда мы кушаем какую-то пищу, обычно употребляя специи, мы знаем, что специю нужно употреблять осторожно. Если что-то очень острое, только чуть-чуть. Достаточно всего маленькой щепотки, и уже вкус будет совсем другим. Поэтому сегодня мы, обратившись к этому посланию, возьмем всего лишь два стиха, маленькую щепотку, но, надеюсь, она приправит солью нашу христианскую жизнь. Мы находимся с вами в 4 главе этого послания и прочтем 11 и 12 стихи. Они тоже будут говорить об одном из способов того, как мы можем и прославить, и возблагодарить Господа. «Не злословьте друг друга». Апостол Иаков начинает сразу с повеления. Вы знаете, когда я работаю с детьми, одно из правил, которым я и все преподаватели должны следовать, это то, что детям очень важно не просто дать какую-то команду, не просто дать какое-то повеление, установку, направление и так далее. Им нужно обязательно объяснить, зачем это нужно делать. Если бы Иаков поставил точку на этом предложении, если бы он не дал пояснения, то, наверное, у многих из нас, его читателей сегодня, как, впрочем, и тех, кому это послание было непосредственно адресовано в первом веке по Рождеству Христову, у нас бы был вопрос, а почему, на каком основании, что происходит вообще в человеке, когда он злословит другого человека? Слово «злословить» в данном случае не относится к нашему понятию «клевета». Вернее, оно его, конечно, включает, но на самом деле это понятие намного больше. Тогда, когда мы смотрим на нашего брата или сестру и за глаза особенно что-то передаем о них, какую-то информацию, говорят, что злословие отличается от простой новости или информации просто тоном голоса. Новость мы передаем на высоких тонах, так, чтобы все слышали, вроде бы ничего особенного и даже стыдного в этом нет. А вот если это какая-то тайна, если это какой-то слух, правда, мы, конечно, не слухи передаем, правда, мы ведь верующие передаем друг другу молитвенные нужды, то тогда мы это делаем шепотом, чтобы никто не слышал. Так осторожненько. Так вот, здесь говорится как раз об этом. Не говорите против друг друга. Так звучит вот это греческое слово, переведенное у нас как злословьте. Не говорите против друг друга. Помните слова Иисуса Христа? Царство не устоит, если оно разделится в самом себе. Это он говорил, правда, о царстве Вельзевула, сатаны, когда его самого, Сына Божьего, обвиняли в том, что его чудеса исходили именно из этого источника. Так вот, здесь Христос как бы напоминает нам от Иакова уже, из его уст исходят эти слова, что на самом деле очень важно не злословить друг друга, потому что мы таким образом разделяем Царство Божье. Как много мы передаем этой информации, как нам интересны эти подробности жизни друг друга, кто за что уволился на работе, или, может быть, его уволили, какой-то скандал там был, какой-то случай с чьим-то нравственным поведением, какой-то проступок мы обсуждаем, чью-то зарплату. Почему слухи так быстро распространяются? Слово их, как рак написано, будет распространяться. Интересно, в Тихом океане обнаружен один вид животных, то ли это были киты, то ли что, я сейчас точно не помню, морские животные, словом. И вот 40% популяции этих животных вдруг в одночасье исчезла. Неизвестный вирус, неизвестная болезнь. Ученые долго разводили руками, стали исследовать и нашли, что оказывается, у одного из этих животных появилась раковая опухоль во рту. Они, эти животные, они кусают друг друга для того, чтобы забрать пищу. Это у них такая обычная форма поведения. И вот представьте себе, один этот укусил другого, тот укусил третьего, инфекция передавалась от одного к другому, и таким образом слово их как рак распространилось. Этими укусами друг друга они погубили 40%. Неужели мы не видим, как то же самое, по словам Иакова, к сожалению, очень часто происходит и в Церкви Христовой. Итак, давайте посмотрим, в чем же причина этого предписания. Почему мы не должны злословить друг друга? Начинается все здесь с 11 того же стиха, это обоснование. Как я уже сказал, обязательно нужно обоснование. И тем более Господь, как великий педагог, Он работает с нами, Он желает из нас сделать нечто прекрасное, и поэтому Он хочет дать нам обоснование. Во-первых, потому, что тогда, когда мы злословим друг друга, мы не проявляем взаимного уважения. Не злословьте друг друга, вчитываемся мы в эти слова. И заметьте, братья, не злословьте друг друга, братья. Я продолжаю читать, кто злословит брата или судит брата своего. Я надеюсь, мы обратили внимание на эти слова. Тогда, когда в Писании повторяется какое-то слово, на него Дух Святой хочет обратить наше внимание. В данном случае здесь говорится о том, что мы, оказывается, являемся одной семьей. Мы члены одной семьи, и поэтому тогда, когда мы подставляем подножку своими словами другому человеку, мы делаем именно то, что делала та популяция животных. Она уничтожает, самоуничтожает себя. Сколько в Писании сказано против злословия? «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью», говорит апостол Павел, когда он наставляет римскую церковь в своем послании. В послании к евреям в 13 главе, в 1 стихе звучит такое наставление: «Братолюбие между вами да пребывает». Как плохо, что очень часто Господь дает своей церкви какое-то служение. Сколько призывов мы слышим. Друзья, ну, нужна помощь в этом служении. Помогите вот здесь вот. Но мне кажется, что церковь превратилась в тех, которые являются хорошими кандидатами на претендентов в Верховный суд. Такое ощущение, что вот президент Обама, который обычно назначает кандидатов на Верховный суд, ему просто необходимо предоставить все наши имена, чтобы он всех нас туда назначил. Потому что мы так прекрасно справляемся с этой поставленной задачей. Только вопрос в том, поставленной кем. Ведь вопрос в том, что Господь нам не ставит эту задачу. Он как раз и говорит, что суд – это его прерогатива. Он является, как здесь, в этом же отрывке сказано, законодателем и судьей. Вы скажете, ну а если я переживаю о брате или сестре? А если та информация, которая поступила, действительно воздействует на мое сердце, я хочу помочь ему? По крайней мере, два правила мы должны запомнить. Во-первых, обязательно обратись к нему напрямую. Если то, о чем ты собираешься сказать другому брату, сестре или вообще другому человеку, ты не сможешь повторить в присутствии твоего брата или сестры, то это значит, что не стоит об этом говорить вовсе. Вы знаете, в чем различие между тем, кто беспокоится о благополучии брата или сестры, о духовном или физическом, материальном, моральном и так далее, в чем различие этого человека с распространителем слухов? В том, ну, например, как различие хирурга и мясника. И тот, и другой режет мясо, занимается практически одним и тем же. Но различие их в том, что один режет с одной целью, для того, чтобы вылечить, для того, чтобы вырезать эту опухоль, а другой совсем с другой целью это делает и совсем по-другому. Вторая причина, о которой здесь говорится, это то, что мы, тогда, когда злословим нашего брата, не только не уважаем друг друга, но не уважаем закон Божий. Здесь написано так: «Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». О каком законе идет речь, друзья? Если вы помните, тогда, когда мы рассматривали вторую главу, здесь говорилось о законе любви. Это для тех из нас, кто говорят, мы не под законом, мы теперь свободны, мы теперь под благодатью. Постойте, но закон любви больше, он лучше, и самое главное, он записан уже не на каменных скрижалях. Павел пишет, что этот закон настолько велик и совершен, что Господь резцом своей благодати записывает его в сердцах верующих, и он записан теперь на скрижалях нашего сердца. По крайней мере, так должно быть. Если это так, то нам должно быть неловко, нам должно быть стыдно. Мы должны испытывать чувство противоречия нашей вере, тогда, когда мы слышим злословие или сами в этом участвуем. И тогда, когда мы это делаем, мы себя ставим теми, которые не подчиняются закону. Мы становимся преступниками этого закона. Мы ставим себя над законом. И мы говорим: «Господи, Ты установил этот закон, но я знаю лучше». Ты законодатель и судья, но я лучше тебя, я больше тебя. Я знаю, что в этой ситуации я знаю, как поступить. Знаете, удивительно, иногда бывает так, что мы говорим: вы знаете, я знаю то, в чем обязательно нужно принять меры. Я знаю такие факты, которые должны побудить нас к каким-то решениям. Смотрите, как здесь сказано о Боге. Он законодатель и Он судья. Он дал этот закон, и Он с него спросит. И дальше написано, что Он может погубить, и Он может спасти. Иными словами, не сомневайтесь в силе Божьей. Очень часто мы ждем Божьего наказания, ждем излияния Божьего гнева и говорим: Господь, если Ты этого не сделаешь, то это должен тогда сделать я. Я ведь орудие Твоей справедливости. Я ведь об этом узнал, и значит, я не могу об этом молчать. Я должен об этом всем растрезвонить и распространить. Подожди, здесь сказано, ты встаешь на путь законодателя и судьи, ты поступаешь в неуважении к ближнему, в неуважении к закону, и третье – это неуважение к самому Богу. Един, говорится здесь, законодатель и судья. Это не ты, это Господь сам. Он является нашим Творцом. Он знает, какие правила устанавливать в нашей жизни, и Он знает, как с нас спрашивать затем об этих правилах. Вы знаете, есть два типа людей, которые встречаются сегодня, которые становятся на место Бога, которые говорят Богу, что они знают лучше. С одной стороны, это грешник. И вы знаете, это обычная ситуация, мы с ней сталкиваемся очень часто. Грешник, который говорил: я не грешник. Господь, Ты говоришь, что я грешу, а я считаю иначе, мне не в чем каяться. Ты говоришь, чтобы я пришел к Тебе к покаянию, у меня другое мнение, Господь. Такой человек ставит себя на место Бога. И он думает, что он умнее, он думает, что он знает лучше, достаточно вспомнить Иова. Он считал себя праведником и, в общем-то, был им, но все равно, неужели кто-то может сравниться с Господом? Мы сегодня говорили об вот этих созвездиях, которые находятся очень далеко во Вселенной. И однажды, когда Господь просто говорил с Иовом там, в конце этой книги, Он задал ему очень простые вопросы. А ты был при создании мира? А что оставалось Иову сказать? Как только не покачать головой. А ты повесил эти созвездия, а ты называешь их по имени, а ты знаешь, откуда приходит ветер, а ты знаешь, каким образом рождается дождь, снег, атмосферное явление, град, а ты сам повесил эти созвездия, Иов не может до них дотянуться. Иов только может видеть цвет, который доносится от них из глубины Вселенной. Конечно же, он не способен этого сделать. Поэтому здесь, в этом отрывке, Господь напоминает о Своем величии, о Своем праве, и Он пытается нам намекнуть на то, что нам нужно остыть, что нам нужно присесть, что нам нужно вспомнить, кто мы и кто Он. И в-четвертых, последняя причина, о которой здесь говорится, что мы должны обратить внимание не только на нашего ближнего, не только на Божий закон, не только на самого Бога, но в конце концов на самих себя. Это коронный аргумент, это последний, что называется, удар ножом. И Господь здесь говорит нам: а ты кто, который судишь другого? Вы знаете, всякий раз, когда у меня приходит мысль осудить другого человека. Кстати, я надеюсь, что всем понятно, что суждение и осуждение – это две разные вещи. Когда Христос говорит: не судите, да не судимы будете, или каким судом судите, таким и вы будете осуждены. Здесь говорится об осуждении, о том, что мы представляем себя знающими всеми факты. Вы помните, как проходит судебное заседание? Обычно рассматривается все дело, и только после этого выносится решение. А мы сразу выносим решение, потому что мы считаем, что мы все уже знаем. Одно дело о ком-то судить. Вы духовное, говорит Писание, вы имеете право судить, выносить суждение. Суждение – это мнение, это мое частное мнение, я так считаю. Вот что на данный момент Господь мне открыл, вот как я предполагаю. Но всегда суждение предполагает смирение, но предполагает то, что я могу сказать: а я не знаю всех фактов. Я не знаю всей информации. Как часто мы можем ошибаться? Интересный случай я слышал о том, как однажды один муж решил приготовить для жены романтический ужин. Приготовить сам. И вот он нарезает ножом на доске, на своей кухне овощи. Приятный аромат распространяется уже от той еды, которую он готовит на печке. И вот он начинает поливать эти овощи соусом томатным, потом ставит этот красный соус у себя на кухне на стол. И в это время у них был белый кот, кот белого цвета. Этот кот пробегал там, в общем, прыгнул на этот стол, не заметил этого соуса, как-то этот соус на него прокинулся. Вот, этот кот еще извалялся в этом соусе, упал туда. Ну, представьте, белый кот в красном соусе. Что делает этот муж? У него до сих пор нож в руках, он берет этого кота второй рукой. Этот кот белый, он истекает красным соусом, и во второй руке у мужа нож. В это время заходит жена. Как вы думаете, что она видит и что она думает? Вот вам, пожалуйста, суждение. Страшная сцена, что она может подумать? Очень часто то же самое происходит и с нами. Мы не обладаем всей информацией, мы не знаем всех фактов, мы не видим общей картины, и мы можем очень быстро принять решение, это решение может оказаться неправильным. Господь говорит, подождите, я знаю всю информацию, я обладаю общей картиной, и я в конце концов все равно вынесу правильное решение. Я знаю, когда это сделать. У меня есть свое время. Мне кажется иногда, что Иисус смотрит на нас, и так же, как тогда, в первый век, Он хочет сказать нам, кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Или же тогда, когда я выношу какое-то суждение в виде осуждения, то есть окончательного приговора, Он хочет сказать мне, лицемер. Часто мы задаем себе вопрос, что бы сделал Иисус Христос? Мне кажется, иногда мы недостойны этого вопроса. Христос намного выше нас, и Он знал бы, что сделал. А я всегда задаю себе вопрос, ну хотя бы то, что сказал бы Христос в этой ситуации. Ладно, уже сделал. Хотя бы что Он сказал бы, как бы Он отреагировал на мое поведение в данной ситуации. Друзья мои, в этом отрывке, который мы только что прочли, в 11 и в 12 стихе, нам напоминается о важности того, что мы должны следить за нашим языком. Мы должны регламентировать то, что мы говорим. В любом обществе людей так происходит. Вы знаете, в парламенте есть регламент, не только по времени, а и по тому, что будет сказано. Человек знает, что у него будет выступление на 5, на 15 минут, может быть, на 3 минуты. И зная это, он обязательно подготовится к нему. Он выберет нужные слова для того, чтобы сказать в это время. Тогда, когда мы предстоим перед кем-то важным, нашим начальником, нашим боссом, есть даже целые советы, целые книги, написанные о том, например, как нам вести себя во время интервью на работу, во время собеседования. Как нужно одеться, какие ответы нужно заготовить заранее для того, чтобы это интервью пройти успешно, для того, чтобы все-таки получить это место, желанное нами. Есть люди, которые часы просиживают, чтобы эти слова выучить и потом правильно их пересказать. Почему? Да потому что им важно то, что произойдет потом. Им важно получить эту работу. Почему же наша вечная судьба нас настолько порою не беспокоит, что мы вот так вот легкомысленно перед кем-то можем говорить совсем злословящее нашего брата. Не просто клевещущее, да, а злословящее. То есть та информация, которая не служит к назиданию. Та информация, которая может быть и правдива, но тем не менее она злословит брата. То есть говорит о нем плохо, не представляет его в позитивном, в хорошем свете. Вот в чем проблема. А ведь собрать ее бывает очень трудно. Последствия этого бывают очень разрушительными. Представьте себе, вы выдавили из тюбика пасту, можно ли потом ее обратно туда, ну как это сказать, задавить что ли? Я думаю, что это невозможно. Примерно то же самое происходит и с тем эффектом, который происходит после того, как слово было сказано. Давайте поставим ограду нашим устам. Давайте сегодня еще раз проверим то, что из них исходит. Не может, помните, сказано в Священном Писании, из одного источника, одного и того же, исходить и сладкая, и горькая вода. Яков уже говорил об устах, о языке. Это еще одно место, в котором он возвращается к той же самой теме, как бы напоминая нам еще раз о ее важности. Он говорит о том, что не можем мы теми же самыми устами, которыми мы славим Господа, злословить нашего ближнего. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся.